эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20. У микрофона Кейти Бочоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе у епископа Мифонского Старостильной Истинно Православной Церкви Греции Амвросия, управляющего Аланской епархией, без объяснения причин отобрали паспорт самопровозглашенной республики Южная Осетия. Отца погибшего в Цхинвале Арчила Татунашвили вызвали следственный орган, чтобы ознакомить с ходом расследования смерти сына. В Сухуми прошел второй съезд политической партии «Апсны». Золотодобывающая компания RMG Gold продолжает расширять ареал работ в Грузии и опять оказывается в центре скандала. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Мир приветствует решение КНДР отказаться от ядерных испытаний. Сирийские повстанцы покидают еще один анклав вблизи Дамаска. Госдепартамент США опубликовал доклад о нарушениях прав человека на Украине. Евросоюз, Великобритания и Китай сегодня, 21 апреля, приветствовали отказ Северной Кореи от ракетно-ядерных испытаний, о котором объявил накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын. В заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС решение властей КНДР названо позитивным шагом. Власти Британии выразили надежду на то, что этот шаг означает стремление Пхеньяна к честным переговорам об отказе от ядерного оружия. МИД России пока не выступил с официальным комментарием. Российские агентства цитируют депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, которые приветствуют решение Кима. В прошлом году после серии ракетных испытаний в КНДР Соединенные Штаты неоднократно заявляли о возможности нанесения удара по Северной Корее. В последние месяцы, однако, напряженность начала спадать. Ким Чен Ын накануне объявил, что приостанавливает все ракетно-ядерные испытания, а также закрывает полигон, на котором были произведены 6 последних ядерных взрывов. Президент США Дональд Трамп откликнулся на заявление Пхеньяна сообщением в Твиттере, оценив это известие как добрую весть и для самой Северной Кореи, и для всего мира, и добавив, что он ждет встречи с северокорейским лидером, о подготовке которой было объявлено недавно. Ким в своей речи также заявил, что Пхеньян настроен на создание благоприятной международной обстановки для развития экономики и роста благосостояния людей. Эксперты указывают на возможные выгоды даже частичного открытия экономики КНДР миру как для нее самой, так и для всех окружающих стран. Однако только строительство транспортного наземного коридора из Китая в Южную Корею по территории Северной может принести обеим Кореям миллиарды долларов, пишет агентство Bloomberg. Сирийские повстанцы покидают еще один район в окрестностях Дамаска, который они удерживали несколько лет. Под угрозой наступления правительственных сил бойцы вооруженной оппозиции согласились вместе с членами семей выехать из нескольких городов в регионе Восточный Каламун на север Сирии. Территория пойдет под контроль сил Башара Асада. Соглашение достигнуто при участии России. Об этом сообщает официальный Дамаск и Сирийский центр мониторинга прав человека. Новый успех войск Асада последовал всего через неделю после того, как они окончательно установили контроль над пригородом Дамаска, Восточная Гута. Повстанцы согласились его покинуть после массированных бомбежек и, как утверждает сирийская оппозиция и страны Запада, применения химического оружия в городе Дума. Правительственные войска также штурмуют район Ярмук на юге Дамаска, который контролирует признанная в России террористической группировка ИГИЛ. После того, как повстанцы покинут Восточный Каламун, под их контролем останется только анклав провинции Хомс, о судьбе которого также ведутся переговоры, и территории на севере, юге и северо-востоке страны у границ с соседними государствами. Вся центральная Сирия впервые с начала гражданской войны окажется под контролем режима Башара Асада. Госдепартамент США опубликовал доклад о нарушениях прав человека на Украине. Он посвящен ситуации с правами человека как на территории, подконтрольной властям Украины, так и в аннексированном Россией Крыму и районах Донбасса, находящихся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Документы в числе наиболее серьезных нарушений прав человека на территории, подконтрольной Украине, отмечены внесудебные убийства и похищения людей в зоне конфликта в Донбассе, пытки, тяжелые условия содержания в тюрьмах и других местах лишения свободы. Также Госдепартамент отмечает широко распространенную коррупцию в органах госуправления, случаи цензуры, в том числе блокировка веб-сайтов, насилие по отношению к этническим меньшинствам и ЛГБТ, неспособность правительства привлечь к ответственности виновных насилий в отношении журналистов и антикоррупционных активистов. Отмечено, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в убийствах на Майдане в феврале 2014 года, гибели людей в Одессе в мае 2014, а также в убийстве журналиста Павла Шеремета, адвоката Юрия Грабовского, активистки Амины Акуевой и других. Ответственность за нарушение прав человека в Донбассе и Крыму, который назван в документе оккупированным, возложена на Россию. Применительно к так называемым ДНР и ЛНР речь идет о политически мотивированных похищениях людей, пытках, ограничении основных свобод. Наиболее серьезные нарушения прав человека в Крыму – политически мотивированные исчезновения людей, пытки, ограничения свободы мнений и объединений, а также созданная властями обстановка безнаказанности. Особенно отмечены репрессии в отношении крымских татар. Подчеркивается, что около 50 осужденных в Крыму отнесены международными правозащитными организациями к числу политзаключенных. В Вашингтоне накануне были представлены доклады о ситуации с правами человека в 199 государствах и территориях.
Эхо Кавказа. Новости.
Британская полиция и спецслужбы идентифицировали главных подозреваемых в отравлении в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они находятся на территории России. Об этом пишет газета «Телеграф» со ссылкой на источники. Имена подозреваемых газета не называет, однако подчеркивает, что в последнее время в расследовании покушения на Скрипалей произошел прорыв. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, а также списки пассажиров, прилетевших в Британию, а затем покинувших ее. На основании этих и других данных были вычислены предполагаемые подозреваемые. Газета подчеркивает, что у полиции могут возникнуть трудности, если она обратится к России с запросом не только о выдаче, но и о допросе подозреваемых, как это произошло с подозреваемыми в убийстве в Лондоне Александра Литвиненко. Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта. Оба выжили после покушения. Бывший агент ГРУ продолжает лечение в больнице в Солсбери. Юлия оттуда выписана, однако не общается с прессой, и ее местонахождение не раскрывается. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кетти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Несколько часов провел в прокуратуре города Мцхета отец погибшего в Цхинвале Арчила Татунашвили. Его вызвали в следственный орган, чтобы ознакомить с ходом расследования смерти сына. О том, что известно на данный момент и почему до сих пор не обнародованы результаты повторной экспертизы, проводимой грузинскими экспертами, в материале Владимира Унанянца.
Тело Арчила Татунашвили было передано грузинским властям без важных внутренних органов, в том числе без сердца и головного мозга. Скандальную информацию подтвердил адвокат семьи Татунашвили, заместитель директора Центра прав человека Тамар Авалиани, которая присутствовала на встрече отца погибшего Георгия Татунашвили со следователями в прокуратуре города Мцхета. При этом Авалиани также подтвердила, что официального заключения экспертов относительно причины смерти Арчила Татунашвили до сих пор нет.
Материалов по заключению экспертизы нет. При этом есть опасения относительно того, насколько Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Самхараули сможет провести полноценное исследование, исходя из того, что отсутствуют внутренние органы. Следователи на это указывают и говорят, что это, конечно, плохо для окончательных результатов экспертизы. Бюро сейчас требует передачи этих органов, и мы, как представители семьи Татунашвили, требуем задействовать задействования всех, в том числе международных, механизмов для обеспечения передачи этих органов, необходимых для экспертизы.
Ранее о том, что экспертиза затруднена из-за отсутствия достаточного материала, заявили в Международном центре реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия», специалисты которого были подключены к исследованию в согласии семьи погибшего. Директор центра Мариам Джишкариани сегодня также подтвердила, что речь идет об отсутствии практически всех внутренних органов, необходимых для установления истинной причины смерти грузинского гражданина.
Органов не было. Мы изначально, исходя из деликатности вопроса, заявили, что нет достаточного материала для экспертизы. Но сейчас уже можно прямо сказать, что органы не были переданы, что, как мне кажется, может служить дополнительным подтверждающим фактом в уголовном деле то, что труп был передан без необходимых для экспертизы материалов. Но это должны решить уже сторона следствия и представители семьи погибшего.
При этом в «Эмпатии» отмечают, так как организация больше не является юридическим представителем семьи Татунашвили, как это было с первых дней расследования, ее специалисты смогут принимать участие в дальнейшей экспертизе лишь с согласия следствия. Но, как подчеркнула Мариам Джишкариани, центр уже направил официальный запрос в Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули, которое официально занимается этим вопросом, с требованием предоставить первичный материал для альтернативного исследования.
Мы потребовали предоставить нам все материалы, которые они обязаны предоставить нам по закону. Я имею в виду лабораторные данные, результаты внешнего обследования, рентгенологического исследования, а также заключение так называемой российской экспертизы. После того, как мы все это изучим, мы сможем предоставить альтернативное заключение и указать, чего именно не хватает для полноценного исследования. Мы очень долго ждали от них всего этого, ежедневно звонили. Они постоянно говорили нам, что ждут результатов лабораторного исследования. И вот сейчас мы уже направили официальный письменный запрос, потому что все сроки прошли. Если они сами не могут или не хотят писать заключение, у нас есть все ресурсы для того, чтобы после получения этих материалов в течение недели предоставить заключение.
В самом Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули по поводу отсутствия необходимого материала для заключения хранят молчание. Официальная позиция – экспертиза продолжается, и точная дата завершения процедур пока неизвестна, хотя ранее называли сроки в 2 недели. При этом специалисты отмечают, следствие, начатое по делу Татунашвили, не сможет продвинуться вперед до тех пор, пока не будет опубликовано экспертное заключение о причинах смерти. Центр «Эмпатия» также потребовал от властей Грузии поставить вопрос о передаче недостающих материалов на ближайших переговорах с представителями цхинвальских властей. По словам Мариам Джишкариани, помимо внутренних органов и заключения российских экспертов, затребованы документы из цхинвальского следственного изолятора, больницы, куда якобы был доставлен Татунашвили после того, как по версии де-факто властей ему стало плохо, а также материалы уголовного дела, которое должно было быть заведено, если человек скончался, будучи под арестом. В том, что вопрос Татунашвили будет центральным на ближайшей встрече в рамках механизма по превенции и реагированию на инциденты в Аргнете, уверяет госминистр по примирению к гражданскому равенству. Но при этом Кетеван Цахилашвили довольно жестко отреагировала на противоречивую информацию о выявленных проблемах в ходе экспертизы. Почему власти ни словом не обмолвились об отсутствии некоторых важных органов сразу после передачи тела?
Власти не могут рассматривать версии и догадки, которые распространяются в связи с гибелью Татунашвили.
Между тем, по словам заместителя исполнительного директора Центра прав человека Тамара Валиани, который сейчас представляет интересы семьи Татунашвили, если догадки о неэффективности проводимого властями расследования подтвердятся, они готовы обратиться в Европейский суд по правам человека. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В четверг в Сухуми прошел второй съезд политической партии «Апсны». На съезде обсудили общественно-политическую ситуацию и приняли резолюцию, в которой призвали все политические силы отбросить обиды и начать совместные консультации по модернизации системы государственного управления. С подробностями Елена Заводская.
Для участия в работе съезда политической партии «Апсны» было заявлено 520 делегатов. Мандатная комиссия партии зарегистрировала на съезде 545 человек. Секретарь партии Гиви Габне открыл съезд. В своем выступлении он говорил о том, что
люди все-таки разобщены, и это не дает продвижению вперед различных идей, в том числе, это мы видим, взаимоотношения исполнительной власти, парламента и в обществе. Даже идеи позитивные не принимаются. Мы понимаем, что есть мой человек, есть не мой. Мы провели собрание во всех регионах, и всем это не нравится. Поэтому у нас была такая идея. Сегодня, отбросив всякие обиды, сесть за стол переговоров политическим силам. Потому что в нашем обществе все-таки, когда различные события, именно политические силы в этом участвуют. Политические партии все-таки главенствуют. Поэтому мы предложили всем политическим силам всем сесть, выработать какую-то единую концепцию по реформированию в различных областях. Сядем, поговорим, придем к чему-то, чтобы мы могли, собрав позитивные моменты, умы собрав с различных политических сил, к чему-то прийти. И не просто прийти, а еще и продвигать эти идеи.
На вопрос о том, на какой базе представители партии «Апсны» зовут оппонентов к объединению, Гиви Габне ответил так: «Основа – это наш труд, который мы собираемся реализовать». Секретаря партии Гиви Габне сменил за кафедрой ее председатель Ахра Аристава. Его выступление было насыщено высоким пафосом, призывами к единению, преодолению совместными усилиями технологического отставания и построению современного развитого государства.
Совершенствование конституции, ветвей власти, органов управления, о которых мы слышим многие годы, воплотить в жизнь не удается. То, что страна нуждается в переменах, говорят и знают все в нашем обществе, и ветераны, и учителя, и врачи, и ученые, и крестьяне, и деятели культуры, строители, офицеры, буквально все. Партия «Апсны» сегодня является провластной. Ряд членов политсовета занимают высокие государственные должности. Совершенно ответственно мы хотим заявить, что перемены таких масштабов и такой глубины возможны лишь при единстве народа, при конструктивном сотрудничестве всех политических сил, при условии объединения воли, сил и духа наших граждан, как это было ранее на всех исторических этапах развития нашего государства.
Сам Ахра Аристава возглавляет экономическое управление администрации президента, а Гиви Габне является заместителем главы администрации. В составе партии немало нынешних и бывших чиновников. Однако на собственный вопрос о том, смогла ли власть построить современное развитое демократическое государство, отвечающее интересам народа, Ахра Аристава ответил «нет». Он назвал коррупцию чужеродным злом, противоречащим традициям национальной культуры. По его мнению, законы, которые были приняты против коррупции, ни к чему не привели, а все реформы и позитивные изменения в стране саботируют бюрократия, которая стремится решать все вопросы в государстве. О том, как они борются со всеми названными негативными явлениями, кто именно тормозит развитие и не дает ходу реформам, руководители партии ничего не сказали. Ахра Аристава заявил, что стране нужен новый курс, но так и не обозначил, каким конкретно он должен быть. Представитель гудаутского отделения партии «Апсны» Данил Габне говорил о наболевшем.
Последние 25 лет судьба нашего народа была в ваших руках. Вы, наши старшие, создавали послевоенную историю. Вы сумели выстоять и отстоять нашу независимость. За это вам безмерная благодарность. Но огромное количество вопросов так и остались нерешенными. Они до сих пор нас с вами тормозят. К сожалению, вы потеряли самое важное – народное единство и взаимопонимание. Национальные интересы отошли на второй план. Та ситуация и обстановка, которые сложились в стране, всецело ваших рук дело. Либо от ваших деятельностей или наоборот, от вашего бездействия к безразличию. Говоря «вы», я подразумеваю целое поколение. Вы – пример для молодежи. Справились ли вы с этой ролью? Виднее вам. Наши старшие братья, не делите наш народ. Не отнимите у нас и уже будущее наших детей. Мы против того, чтобы нас делили по правую и левую сторону. Наш выход из сложной ситуации – быть едиными.
Членам партии зачитали резолюцию, и они дружно за нее проголосовали, не обсуждая. Итак, политическая партия «Псны» выражает озабоченность расколом, разобщенностью и делением людей на своих и чужих. Данный фактор пагубно влияет на становление государственности, тормозит позитивное развитие страны, препятствует проведению различных преобразований в политической системе республики, в сфере экономического и социального развития, в борьбе с преступностью. Представители партии считают основополагающими конституционные преобразования, реформирование и модернизацию государственного управления, а именно изменение баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, реформирование избирательной системы, совершенствование законодательства о выборах президента и усиление борьбы с коррупцией. Они заявили также, что их цель – вместе заранее основательно подготовиться к выборам президента Республики Абхазия, которые пройдут в 2019 году. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Золотодобывающая компания RMG Gold продолжает расширять ареал работ в Грузии и опять оказывается в центре скандала. На днях на новом участке компании было вырублено свыше 1000 деревьев. Факт попал в поле зрения правозащитников и оппозиции. В происходящем разбирался наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
После Балнийского и Дванийского муниципалитетов в сферу интересов компании RMG Gold попал и соседний Тетрицкоройский район. На днях правозащитники выложили в социальной сети фотографии тысяч спиленных деревьев. Деятельность компании не раз подвергалась острой критике со стороны оппозиции и правозащитников. Они считают, что добыча золота открытым способом наносит невосполнимый ущерб экологии Грузии. Представители компании не отрицают, что лес вырублен по их требованию. «Вырубка произошла в полном соответствии с законодательством», заявил заместитель исполнительного директора компании RMG Амиран Картвелишвили.
«До начала вырубок мы обратились за разрешением в Национальное лесное агентство, так как эта территория находится на лицензионном участке компании, где будет происходить добыча руд. Часть леса пришлось вырубить для обустройства инфраструктуры. Мы обладаем всеми необходимыми разрешениями. За подтверждением всем желающим предлагаю обратиться в компетентные органы государства».
Эти слова подтвердил представитель лесного агентства региона Квему Картли Бесо Кавелашвили.
«В соответствии с лицензией на добычу ископаемых, компания получила разрешение на пользование лесным массивом на площади в 37 гектаров. На принадлежащем им лицензионном участке срублены дубы, буки и другие наименования».
Мэрии Тетрицкару говорят, что компания компенсировала местным властям вырубку более 3000 кубометров леса. Заявление распространил мэр муниципалитета Тетрицкару Георгий Куридзе.
«Представители компании провели оговоренные процедуры в полном соответствии с законодательством. Территория, о которой идет речь, находилась в собственности государства и была передана компании Министерством экономики. По этой причине местные власти не имели возможности реагирования».
По словам представителя движения «Зеленых Грузии» Ниноч Хубадзе, законодательство Грузии заточено под интересы крупных компаний, что приводит к хищнической вырубке лесов. По этой причине все протесты экологов остаются гласом вопиющего пустыни.
«В развитых странах, в Европе, подобные действия немыслимы. Чтобы общественность вот так, постфактум, узнавала о вырубке целого лесного массива ради получения выгоды конкретных лиц. Поначалу должна происходить всесторонняя оценка предполагаемого воздействия на окружающую среду. И только после консультации с общественностью и местными жителями выдается разрешение. Уверяю, нынешний эпизод является каплей в море, так как при возведении больших ГЭС у нас вырубаются сотни тысяч деревьев. К счастью, давление экологов принесло первые плоды. В Грузии с 1 января нынешнего года задействованы новые законодательные нормы, согласно которым для вырубки более 10 гектаров зеленых насаждений необходима оценка ущерба окружающей среде, что предполагает включенность общественности в этот процесс. По всей видимости, в данном случае документ либо был оформлен задним числом, либо его вообще не существует»,
заявила Ниноч Хубадзе.
Место свалки деревьев посетили и политики. Лидер лейбористов Шалван Аталашвили призвал правоохранительные органы к скорейшему расследованию инцидента. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В начале уходящей недели внимание многих в абхазском обществе привлекло размещенное в интернете заявление Совета Палаты адвокатов самопровозглашенной Республики Абхазия. Случай в нем описывается поистине из ряда вон выходящий. Подробности в материале Виталия Шария.
Сообщалось, что в субботу 14 апреля около 5 часов вечера сотрудниками МВД Республики был задержан адвокат Цужба Валерий Валерьевич и припровожден ВВС МВД. Руководством Палаты адвокатов было незамедлительно заявлено требование о встрече с задержанным, однако его проигнорировали и выполнили только после того, как о случившемся был проинформирован президент Абхазии. По истечении более 5 часов адвокат Цужба был освобожден, причем без каких-либо объяснений причин задержания. Авторы заявления выразили убеждение: истинной причиной задержания адвоката является то, что он эффективно осуществляет защиту обвиняемого. Конец цитаты. В заявлении также сказано: адвокатское сообщество Абхазии однозначно расценивает задержание Цужба ВВ как попытку оказания давления на адвоката в связи с осуществлением им профессиональной деятельности и выражает свой категорический протест. Конец цитаты. Очевидно, нежелание авторов заявления вдаваться в конкретику, наверное, чтобы не распространять ложные слухи про коллегу. Но в результате получилось слишком уж общо и непонятно для непосвященных в эту историю. И закономерно, что в интернет-комментариях преобладали вопросы к тексту и высказывалось предположение, а не действовал ли сам адвокат с нарушением процессуальных норм. Я начал обзванивать знакомых адвокатов Инга Габилая и Томас Кецба, которые были среди тех 15 адвокатов, которые выручали в субботу коллегу и собрались у МВД, рассказали следующее. Валерий Цужба проинформировал подзащитного, что тот по закону может не свидетельствовать против себя и своих родственников. Когда обвиняемый отказался давать показания, правоохранители обиделись на адвоката, позвонили ему через какое-то время и сказали, что надо встретиться по делу. При встрече же предложили ему пройти освидетельствование в наркодиспансере. Цужба потребовал представить основания, по которым он должен пройти такое освидетельствование и сдать свой биоматериал. А когда ему ничего, никакой такой бумаги не было представлено, отказался проходить освидетельствование, и его закрыли в ИВС. Томас Кецба рассказал, что когда он наконец смог пообщаться с задержанным в изоляторе временного содержания, то увидел человека в абсолютно адекватном состоянии, без всякого, разумеется, намека на наркотическое опьянение. Позднее встретился в палате адвокатов с ее председателем, заслуженным юристом Абхазии Иваном Зарандия, и тот начал свой комментарий к случившемуся так.
Адвокат – это профессиональное лицо, которое работает на основании закона. На основании закона об адвокатуре Республики Абхазия, на основании Уголовно-процессуального кодекса. Я своим подчиненным всегда говорю. Защищали в истории человечества и Геринга, и других преступников, и мы обязаны их тоже защищать. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, адвокат имеет право до начала допроса наедине общаться со своим подзащитным. Подзащитный, он может не давать показаний, закон это ему позволяет, и никто ему не заставит это показание давать, если он не хочет.
Кстати, никто, с кем я сегодня разговаривал, не высказывался в поддержку подзащитного Валерия Цужба. Это человек, ранее судимый за тяжкие преступления. Но речь идет о соблюдении норм закона. Зарандия продолжил.
Адвокат все сделал как положено. свои обязанности он выполнял. Но если кому-то это не нравится, это что такое адвоката задерживать и 5 часов адвоката держать? Пока мы не вмешались, пока главы государства не позвонили, не сказали, а вот это безобразие, что происходит, его там держали.
Ивана Чантовича возмутило требование сотрудников милиции, подошедших к ЦУЖБа в районе Сухумского вокзала, проехать с ними в наркодиспансер для освидетельствования. Этого парня, он 1980 года рождения, заранее характеризует исключительно положительно.
Принимает ли он наркотики или не принимает? Я своих адвокатов знаю, я наркоманов здесь не держу, дорогой мой человек. Это нормальный, порядочный человек. Забрали, привезли и посадили в ту камеру, где его под защитой находится. Ну и он там ему хлебцов сделали. Адвокат пришел, бабалыга, чабалыга, туда-сюда.
А камера, там еще другие заключенные?
Конечно, я с другими заключенными посадили его. Это что такое? Ну вот это как понять, скажи мне, пожалуйста. Виталий.
Комментарии в этой истории в МВД мне получить не удалось. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Изменение закона о вещании увеличит власть менеджмента общественного вещателя Грузии и риски коррупции и ослабит борт и механизм защиты сотрудников. Об этом говорится в специальном докладе Госдепартамента США о ситуации в сфере защиты прав человека, сообщает Интерпресс Ньюс. Свободные медиа были очень активны и освещали широкий спектр взглядов. Однако слияние трех телекомпаний «Маэстро» и «Меди» и «GDS» в сочетании с изменением руководства на общественном вещателе Грузии привело к уменьшению плюрализма и увеличило в обществе восприятие, что медиа-среда сконцентрирована в пользу правящей партии, говорится в специальном докладе Госдепа США. Данные изменения, как ожидается, увеличат власть менеджмента канала, ослабят борт, увеличат риски коррупции и ослабят механизм защиты сотрудников, отмечается в документе. Сегодня вечером на площадь к митингующим в Ереване пришел президент Армении Армен Саркисян. Президент беседовал с лидером протестного движения Николом Пашиняном. Содержание беседы пока неизвестно. Протестующие при этом скандировали «Мы хозяева нашей страны». Ранее Саркисян выступил с заявлением, выразив в нем готовность встретиться с лидером протестного движения, оппозиционным депутатом Национального собрания Николом Пашиняном с целью смягчения существующей в стране напряженности посредством диалога политических сил. Между тем, около 70 участников акции протеста задержаны в субботу в Ереване. Таковы последние данные полиции, которая заявила, что будет пресекать несанкционированные собрания. Кроме того, сегодня во время освещения событий, связанных с протестом сторонников оппозиции, недалеко от Арташата насилию со стороны лиц в гражданском подверглась репортер армянской службы «Радио Свобода» Аруса Акопян. В результате нападения Акопян получила телесные повреждения. Это уже 9-й день протестов против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром. Протестующие блокируют проезд автомобилей по главным улицам и правительственные здания. Серж Саргсян в субботу выступил с обращением, в котором призвал лидера протестов, депутата Никола Пашиняна, сесть за стол переговоров. Пашинян, однако, отверг этот призыв, ссылаясь на мнение участников протестов. По его словам, он готов обсуждать с Саргсяном только сроки и условия отставки премьера. Лидер протестов подчеркнул, что они носят и будут носить мирный характер. Протестующие обвиняют Сержа Саргсяна в том, что он не выполнил своего обещания не претендовать на пост премьер-министра после окончания своего второго 5-летнего срока на посту президента.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кити Боджоришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В среду утром, 18 апреля, у епископа Мифонского Старостильной истинно православной церкви Греции синод Хризостома Амвросия, управляющего Аланской епархией, без объяснения причин забрали паспорт самопровозглашенной республики Южная Осетия. Это произошло в 8:30 утра на КПП Нижний Руг, когда он покидал республику после пасхальных праздников. Свои действия силовики не объяснили, но смысл не вызывает сомнений. Епископа лишили гражданства и дали понять, что в Южную Осетию ему отныне дорога закрыта. Тему продолжит Мурат Окимохов.
В половине девятого утра на посту Нижний Руг был остановлен автомобиль, на котором ехали епископ Аланской православной церкви Амвросий Мифонский и сопровождавшие его представители духовенства. Силовики, остановившие автомобиль без объяснения причин, забрали у епископа паспорт гражданина Республики Южная Осетия. Дозвониться к непосредственным участникам инцидента мне не удалось. Телефоны епископа и сопровождавших его священнослужителей отключены. Как мне объяснили в епархии, отключены умышленно. Дело в том, что весть о беззаконии и насилии в отношении епископа разнеслась быстро. Слишком много людей стали звонить священникам, интересоваться произошедшим. Поэтому до выяснения всех обстоятельств инцидента и до получения каких-то объяснений от светских властей, священники решили взять паузу. Прихожане Аланской епархии, с кем удалось сегодня поговорить, считают этот инцидент частью продолжающегося давления на паству и духовенство со стороны руководства республики, которое с осени прошлого года демонстрирует решимость перевести все население под амофор РПЦ. Началось это после встречи президента Бибилова с патриархом Кириллом, на которой обсуждалась возможность перехода. По приезду из Москвы в ноябре прошлого года президент посетил духовенство Аланской епархии, встретился с прихожанами и предложил им всем перейти в состав РПЦ. Говорят, услышав отказ, он раздосадовал и ушел со словами: «Ноги моей здесь больше не будет». На Рождество он принял участие в пасхальной службе церкви 58-й российской армии. А службу в главном храме республики государственные СМИ обошли молчанием. Прихожанин Алан Плиев, бывший глава Схинвальского района, говорит, что подобные вопросы так не решаются.
К вопросам религии и веры нужно подходить очень-очень деликатно, потому что можно просто глубоко в душу ранить прихожан какими-то поспешными решениями. А вопрос перехода из одной епархии в другую, я думаю, что ни одного дня переговоров, по крайней мере, не так быстро с плеча, можно такие вопросы решать. Нужно очень крепко подумать. Конечно же, спросить мнение населения, прихожан я имею в виду.
А теперь, судя по всему, светские власти перешли от практики уговоров и игнорирования к открытому давлению. Причем давлению преступному. По закону лишить человека гражданства может только суд. Судебному расследованию по закону предшествует разбирательство специальной комиссии по гражданству, которая совместно с правоохранителями находит подтверждение тому, что гражданство было получено в нарушении закона. Новый состав комиссии по гражданству, кстати, был недавно сформирован. Правда, непонятно, зачем она, если паспорт у вас можно просто отобрать. По мнению президента медиацентра ИР Ирины Гаглоевой, эта история тем более неприятна, что жертвой произвола стал человек, пользующийся всеобщим уважением.
Человек, который столько лет здесь сеял добро, веру, мир, и в стольких людях он пробудил самые лучшие чувства. В тех людях, которые потеряли в себе уверенность, потеряли какую-то надежду, потому что все-таки трудные времена переживала наша республика. И Амвросий очень светлый человек, его здесь, к нему здесь самое искреннее отношение, его паства было. И будет, собственно говоря, будет он здесь или не будет здесь, все равно. Можно сказать одно, что это, конечно, беспредел, издевательство. И сделали это люди, которые больше всего кричат на всех углах о Боге, о каких-то высоких материях, а сами поступают достаточно низко. Очень больно и горько это осознавать.
По мнению российского политолога Николая Силаева, отношения государства и религии всегда склонны к тому, чтобы быть напряженными. И любые конфликты между чиновниками, политиками и религиозными деятелями очень трудно улаживать, трудно разрешать. И здесь вопрос в том, с какой целью все это было сделано.
Явно это не вопрос о власти. Хотя, конечно, наверное, в каком-то смысле вопрос о влиянии на умы людей. И понятно, что есть влиятельные силы и в Южной Осетии, наверное, и в России, которые были бы заинтересованы в каком-то более однородном конфессиональном ландшафте республики. Но вряд ли эта цель достигается вот при помощи каких-то простых административных мер.
Ирина Гаглоева убеждена, что цель этого давления – уничтожение Аланской епархии.
Все делают для того, чтобы уничтожить Аланскую епархию, которая, в общем-то, только-только идет ее возрождение. Не все так просто в этом вопросе. И опыта мало, и политические моменты тоже, к сожалению, вмешиваются. в этот процесс. И здесь очень нелицеприятную роль играет и РПЦ. В последнее время все больше и больше непонятное поведение этой организации.
Наверное, началом конфликта Аланской епархии и РПЦ можно считать 2008 год, когда после окончания пятидневной войны в республику приехал митрополит Ставропольский и Владикавказский Феофан. Он тогда, встретившись с владыкой Амвросием Мифонским, сказал ему: «Ты здесь никто, здесь все мое». Тот ответил спокойно: «А это как Богу будет угодно». После этого и начался постепенный переход Южной Осетии под окормление Русской Православной Церкви по согласованию с Грузинской Православной Церковью. Иначе просто и быть не может. А Аланская епархия в этой истории оказалась лишней. Священнослужители, в общем-то, как могли, пытались уклоняться от конфликтных ситуаций. Говорили, мол, под небом всем места хватит. Не роптали, когда РПЦ строила в Схинвале свой храм. Не возражали против работы ГПЦ в Ленингорском районе. Но, видимо, этого оказалось недостаточно. Есть у этой истории еще один аспект. Это самое многочисленное в республике паство, с которой Аланская епархия была все годы конфликта. Утешала, вдохновляла, отпевала погибших. Попытки закрыть ее административными, репрессивными методами могут привести к политическим последствиям. Наверное, здесь есть о чем задуматься светским властям. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». Инцидент с изъятием паспорта у епископа Амвросия стал продолжением противостояния с юго-осетинским президентом Анатолием Бибиловым, который в ноябре прошлого года встречался с епископом и убеждал его войти в состав РПЦ. Нана Плиева поговорила о том, кем и почему было такое решение принято и как его восприняли в обществе, с председателем парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Петром Гасиевым и юго-осетинским общественником Тимуром Цхурбати. Приносим извинения за качество звука. Связь с Хинвали постоянно прерывалась.
Господин Гасиев, первый вопрос у меня к вам. Как вы знаете, при выезде из Южной Осетии управляющего Аланской епархии владыки Амвросия забрали юго-осетинский паспорт. Очевидцы рассказали мне, цитата, «все происходило по беспределу, без каких-либо объяснений». У вас есть какая-то дополнительная информация? Почему такими методами демонстративного устрашения действуют против человека, который, в общем-то, не представляет никакой общественной опасности?
Ну, я бы не употреблял такие эпитеты, как демонстративное устрашение, тем более, что, насколько я знаю, еще в прошлый его приезд, ему было предложено сдать югославский паспорт, хотя бы потому, что, опять же, говорю, я могу ошибаться. Насколько я знаю, у человека есть паспорт, но нет гражданства Южной Осетии. Опять же, еще раз повторюсь, насколько я знаю, его не сдал.
Ну, что значит, есть паспорт, но нет гражданства?
Есть возможность, если есть недоработка соответствующих органов, мы с таким уже сталкивались. Точно так же, как те паспорта, которые в свое время в большом количестве выдавались, югоостинские паспорта выдавались в Северной Осетии, вы прекрасно помните, да, вот так, когда массово их раздавали. Вот большинство из них, они не имели за собой гражданства. Их вручали, то есть как бы...
Но вы как председатель парламента, когда вы видите, что это глава церкви Аланской епархии, очень популярной в югоостинском обществе, у вас не возникли сегодня вопросы?
Нет, у меня не возникли вопросы, хотя бы потому, что действительно ему было предложено получить гражданство в свое время. А он, насколько я знал, посчитал это несущественным, потому что я знаю, что разговор этот с ним был, к нему подходили еще в прошлый его приезд, но на это не пошел. Другое дело, если это переводить в какую-то политическую плоскость, то да, там, разумеется, какие-то вопросы, может быть, возникнут, потому что действительно епархия, человек его возглавляет, но опять же, согласно нашему закону, человек является гражданином Англии.
Великобритании, верно?
Великобритании. Он подданный Великобритании. Наш закон не позволяет быть гражданином одновременно Южной Осетии и гражданина какой-либо другой стороны, кроме России, с которой у нас подписано соответствующее соглашение.
То есть владыку больше не пустят в республику? Вы хотите сказать, что без паспорта ему въезд закрыт?
Скорее всего так, хотя еще раз говорю, наверное, все-таки этот вопрос не совсем ко мне, потому что этим занимались соответствующие правоохранительные органы. Я так понимаю, что никто из них комментарий вам дать не смог.
Нет.
Или вы не смогли дозвониться или каким-то другим причинам. Насколько я осведомлен, то да, разумеется, человек осетинского гражданства не может быть, либо по приглашению, если оно будет. Это гражданин Великобритании. Но опять же я говорю, что если исходить из буквы закона, то, разумеется, гражданин Южной Осетии не имеет права иметь никакое другое гражданство, которого, кстати, у него все-таки нет. Не имеет права быть гражданином Южной Осетии какой-либо другой страны, кроме России, я повторюсь, с которой у нас подписаны соответствующие соглашения.
Тимур, скажите, пожалуйста, как в обществе отнеслись к сегодняшней новости и к тому, что в республику практически закрыт теперь въезд управляющему самой многочисленной церкви, популярной в обществе, Аланской епархии?
Ну, общество не в курсе. Огромное большинство общества пока не в курсе этого и не знает этого. Поэтому я вам могу сказать свое мнение, но мнение всего общества мне трудно выразить. Я скажу мнение человека, который как бы вне религии, но тем не менее, вот то, что случилось, меня глубоко возмущает. Потому что этот самый человек и греческая православная церковь, которая состоит в данный момент Аланская епархия, в трудную минуту протянула нам руку помощи. Трудную минуту, когда нас в религиозном плане, мы, в общем-то, были преданы, мы никому не были нужны. И случилось чудо. Это натуральное чудо, по-другому я его назвать не могу. Потому что спустя 500 лет возродилась Аланская епархия, которая последний раз существовала, по-моему, в 16 веке в городе Трабзон. Поэтому я думаю, что это кто-то переусердствовал. Я думаю, ошибка будет исправлена, потому что я просто не понимаю, я в недоумении, как можно у такого человека забирать пастор.
Я напомню, что история началась не сегодня. Возможно, сегодня она достигла некой точки кипения. В ноябре прошлого года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уже встречался с владыкой Амвросием и убеждал его войти в РПЦ. Говорил, что он уже переговорил об этом с российским патриархом Кириллом. О чем идет речь? Что предлагается Аланской епархии? Аланская епархия направила письмо в РПЦ, но ответа, как они говорят, они не получили до сих пор. Кто-то их куда-то приглашал или им просто предлагают самоликвидироваться?
Нет. И у меня нет информации о том, что с Амвросием встречался Бибилов. Я знаю, что он встречался с отцом Яковом, но информации о том, что встречался с Амвросием, у меня нет. И я даже скорее убежден, что он с ним не встречался. Но, во-первых, было письмо от Русской Православной Церкви, которую Анатолий Бибилов получил с приглашением войти в Российскую, значит, Православную Церковь.
Которая... А почему письмо направили президенту, а не в церковь, братьям по вере?
Я без понятия, кому его направили, там, ничего не знаю, того не знаю. Потом я не слышал, что отвечал Тимур по причине плохой связи. Да, я слышал ваш вопрос, и мне не совсем кажется верно его постановка. Вы говорите, что подавляющее большинство, которое входит в Аланскую, местную Аланскую епархию.
Да, именно так.
Во-первых, я не знаю, кто считал это большинство, потому что, например, я присутствовал на пасхальных торжествах в новом храме Русской Православной Церкви, и там было огромное количество народу. Ну вот, мне не кажется не совсем верным сейчас сравнивать количество прихожан в одной церкви или в другой церкви. И опять же, чисто политически, то есть я абсолютно, если убрать все остальные аспекты, тогда я могу сказать прямо, значит, у нас есть одна и самая главная цель, это возвращение в состав Российской Федерации, и то, что Российская Православная Церковь пошла к нам навстречу и протянула руку, я считаю настоящим чудом, которое недооценить, к сожалению, недооценила наша местная Аланская епархия.
Вот а вопрос канонической территории, он как будет решаться?
Я думаю, есть механизм решения. Это вопрос, а то бы такое предложение не поступило.
Вам об этом неизвестно, какое именно?
Нет, неизвестно, к сожалению.
Епархиальный совет Аланской епархии направил вам в январе письмо с просьбой создать комиссию, чтобы разобраться, что происходит. Об этом они говорят открыто, и они ждут от вас ответа до сих пор. У этой церкви конкордат с государством.
Они говорят, что вы до сих пор не ответили.
Почему?
Я получил это письмо, у нас идет обсуждение в парламенте этого письма, но мне не совсем понятна постановка вопроса, которая в этом письме выражена. То есть я не совсем понимаю то беспокойство, которое проявляет руководство Аланской епархии в связи с тем, с той ситуацией, которая сложилась. Ведь никто не запрещает ходить и молиться в ту церковь, в которую хочет ходить и молиться прихожане. Никто их не стесняет в действиях. Церкви не закрываются. Их, значит, не притесняют.
А тогда зачем их подталкивать войти в лоно РПЦ? Есть там храм РПЦ? Зачем еще Аланская епархия должна входить, если могут куда хотят идти молиться?
Да, да. Я понимаю, что вы говорите. Просто я не понимаю, каким образом их подталкивают. Было предложение. Насколько я знаю, на предложение было отвечено отказом. Вот это единственное, по-моему, действие, которое было произведено в сторону...
После этого президент сказал, что ноги его не будет в храме Аланской епархии, и мы увидели, что он исполнил обещание на Пасху. Вы не считаете это давлением?
Опять же, я повторю, что президент, будучи президентом, ровно как представитель парламента, или кто бы еще, является, по крайней мере, в этом отношении обыкновенным рядовым прихожанином. И имеет право ходить в ту церковь, которую он посчитает нужным. Еще раз говорю, никто не препятствует нашим прихожанам пойти в ту церковь, в которую они считают ходить и молиться. Этих препятствий нету.
Конкордат у государства, у Южной Осетии есть в Саланской епархии или нет?
Нет, конкордат не подписан, насколько я знаю. Насколько я знаю, нет.
Тимур Цхурбати, скажите, почему в обществе есть некоторое недоверие к РПЦ? С чем это связано?
Ну, я бы не сказал, что это некоторое недоверие. Это серьезное недоверие, потому что Русская Православная Церковь считает нашу территорию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. И даже люди, которые, в общем-то, не воцерковленные, так скажем, но у них есть какая-то гражданская позиция, все считают, что Южная Осетия правоприемница Аланской епархии, которая старше РПЦ. Старшая РПЦ, она возникла, ну, минимум на 100 лет раньше Российской Православной Церкви. Видимо, кому-то это в России не нравится. И нас хотят, фактически я в этом вижу предательство. Это дела религиозные. И грузинская, и русская православная церковь должны возрадоваться, что из небытия снова возродилась Аланская епархия. Этого не происходит. Вместо этого происходит политическая игра, где, к моему великому сожалению, политика вмешивается в дела религиозные, в дела душевные, что я считаю в высшей степени неприемлемым. Пусть все ходят молиться туда, куда ходят. Гасетинский прихожанин, кстати, в Пасху ногами показал, чего он хочет и как он хочет. То есть церкви, прекрасная церковь, в смысле здание, прекрасно построенное здание, но тем не менее прихожане почему-то пришли в старое здание Аланской епархии. Церковь, которая стоит, насколько я знаю, века 16-го, и хотя оно маленькое, но там была масса народу, масса христиан. В то время как это было даже смешно. То есть новую церковь. Ну, был задействован административный ресурс президента, и вот чиновники были православными, или православные чиновники, или чиновничьи православия. Вот мне очень трудно это описать. В общем, это позорные акты. Я думаю, не надо бежать впереди паровоза. Пусть люди веруют, как они хотят, но мы не можем являться частью Грузинской Православной Церкви. И граждане, а тем более христиане, все считают, что Аланская епархия есть и должна быть. Кто хочет молиться в Русской Православной Церкви, на здоровье, пусть молятся.
В ноябре 2008 года представитель Русской Православной Церкви Кирилла назвал Аланскую епархию раскольнической как бы епархией и сказал, в частности, что духовные лидеры этой страны находятся в юрисдикции раскольнической церкви, которая главной своей целью ставит разрушение единства Русской Православной Церкви. И так не бывает. Поэтому первое, что необходимо сделать, это, конечно, решить вопрос с этой раскольнической юрисдикцией. Тимур, как вы считаете, власти решают сейчас этот вопрос?
Это не дело властей. Это дело Аланской епархии, которая способствовала. Я вот просто хочу вспомнить, вернуться вот в 89-й, даже еще раньше, когда некий отец Георгий Пухате, его фамилия, возрождал православие в Южной Осетии. Вот его можно считать, ну, он подвиг фактически совершил, возродил православие. Ни Российская Православная Церковь, ни Грузинская Православная Церковь ему не помогали. Более того, когда в 2008 году, вернее, не в 2008, а когда объединилась Российская Православная Церковь за рубежом и внутри России, Осетия оказалась вне церкви, и тогда ей протянули руку помощи. Возродилась Аланская епархия. Это никак нельзя спрашивать со счетов. А отец Кирилл пусть присмотрит за своей паствой, пусть разберется вот в Киеве, что у них у славян творится. Аланскую епархию надо оставить в покое.
Господин Гасев, свидетели Иеговы объявили экстремистской организацией. Теперь мы видим противостояние с многочисленной паствой, можно сказать, Аланской епархии. Вы не боитесь этого раскола в обществе на почве религиозной? И зачем это нужно власти сегодня?
Я кое-что услышал из того, что говорил Тимур Цхурбати, так вот я хочу заявить, что в некоторых местах Тимур лукавит, если не сказать, что говорит неправду. Во-первых, было очень много прихожан на Пасху в Русской
Российская Православная Церковь и отнюдь не административный ресурс. Это я вам говорю.
Но это говорит не только Тимур Цхурбати, об этом говорят очень многие люди.
Если бы меня самого там не было, то, может быть, я бы услышал то, что они говорят, но, как говорится, своими глазами видел то, что там происходит.
Если он изъявит желание получить югоостенский паспорт, власти пойдут ему навстречу,
тогда
выдадут?
Разумеется, если он официально откажется от подданства Великобритании, то вполне возможно, что...
То есть он должен отказаться от британского гражданства и получить югоостенский паспорт?
Разумеется, согласно закону, совершенно верно.
Еще раз приносим извинения за качество звука. Связь с Хинвали во время интервью постоянно прерывалась. Преодолевали помехи председатель парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Петр Гасиев и юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати.
Не круглый стол.
Провластная Апсны зовет противников к единству. Оппоненты пока не ответили. Топливная ассоциация спорит с правительством самопровозглашенной республики Абхазия из-за цен. В Сухуми тем временем сносят незаконные постройки. Абхазские итоги недели подводит Изида Чанни.
Нынешняя неделя была отмечена активизацией общественно-политической жизни как на уровне слухов, так и на уровне действий. С призывом к объединению всех политических сил обратилась с трибуны второго съезда проправительственная партия Апсны. Лидеры партии призвали своих оппонентов забыть все обиды и начать совместные консультации и переговоры для выработки и продвижения общей концепции по основополагающим конституционным преобразованиям, таким как реформирование и модернизация государственного управления, а именно изменение баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, реформирование избирательной системы, совершенствование законодательства о выборах президента, усиление борьбы с коррупцией. Как следует из резолюции съезда, цель такого обращения – подготовиться вместе заранее и основательно к выборам президента Республики Абхазия, которые пройдут в 2019 году. Оппоненты пока на предложение партии Апсны не откликнулись. Учитывая нашу южную неторопливость, нужно ожидать, что ответ на предложение поступит от адресатов заявления, скорее всего, на следующей неделе. Надо отметить, что если опустить призыв к объединению политических сил, стоящих на диаметрально разных позициях, то все вопросы, поставленные в резолюции, действительно надо решить до выборов. Если, конечно, участники политического процесса не намерены превратить плебисцит в очередные беспорядки, давно надоевший их электорату. На этой неделе реализаторы нефтепродуктов разразились упреками в адрес правительства, обвинив его в бездействии, которое приведет к кризису на топливном рынке Абхазии. Как следует из заявления топливной ассоциации, в которую входит 40 организаций, введение НДС на нефтепродукты негативно отразится на экономике страны. На следующий день правительство ответило топливной ассоциации заявлением, в котором сообщило, что государственное регулирование цен осуществляется на основании закона Республики Абхазия о государственном регулировании цен. Целью этого закона является ограничение негативных последствий монополистической деятельности, сдерживание необоснованного роста цен, содействие реализации социально-экономической политики государства, снижение и замедление инфляции, смягчение ее негативных социально-экономических последствий, установление и поддержание ценового паритета между сырьевыми и перерабатывающими отраслями. На ответ правительства последовало еще одно заявление топливной ассоциации. Его авторы на сей раз указывают правительству на то, что при применении методов прямого государственного регулирования цен учитывается наличие у хозяйствующих субъектов государственных дотаций, других мер государственной поддержки и оценивается обоснованность затрат. Из этих трех заявлений становится понятно, что государственное регулирование цен стало причиной спора между частными компаниями, занимающимися реализацией бензина, и правительством. Но этот виртуальный спор, происходящий посредством заявлений в интернет-пространстве, на самом деле показывает, что спорщики не готовы озвучить свои позиции публично. Вряд ли общественность одобрит желание руководителей нефтекомпании уйти от НДС, так же, как и попытку получить карт-бланш на нерегулируемое государством поднятие цен на нефтепродукты. Ну а теперь о слухах недели. Главный слух, который официально опровергло управление по информации при правительстве, это отставка премьер-министра Беслана Барцыц. Оснований поверить в эту информацию, озвученную анонимными пользователями соцсети, было достаточно. Очередное противостояние парламента и главы правительства Беслана Барциц, механизм отстранения которого был запущен в конце прошлого года при обсуждении бюджета. К тому же общество настолько привыкло к постоянным отставкам, что тут же приняло его на веру. Однако премьер не ушел ни в отставку, ни в отпуск. Но на очередной сессии парламента депутаты намерены еще раз вернуться к вопросу об объявлении вотума недоверия главе правительства. Тем временем муниципалитеты готовятся к курортному сезону 2018. Депутаты Гагарского районного собрания приняли решение создать комиссию, которая будет вести учет всех объектов курортной сферы, расположенных в районе. А столичная администрация приступила к сносу самовольно построенных и нефункционирующих киосков в черте города, о котором объявила еще 2 года назад. Владельцы киосков были проинформированы о начале сноса. Однако ликвидаторам киосков периодически приходится останавливать работы под давлением собственников, которые дают честное слово, что демонтируют строение самостоятельно. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.